«Да я никаких твоих тайн и не знаю», — ответил тень. «Ну, ты же знаешь, что идея перекрасить эту колымагу в пурпурный цвет была моя, в результате чего Пол Гюнтер так ославился на несколько окрестных округов, и так над ним все стали ржать и прикалываться, что в конечном счете ему вообще пришлось отсюда уехать. Мы с ним, если честно, обдолбанные были оба в никуда», — призналась она. «Вряд ли в этом есть хоть какая-то тайна, для местных, по крайней мере», — сказал тень. «Наверняка об этом знает весь город. В такой цвет машину можно покрасить, только если ты в полном ауте». А потом она сказала очень тихо и очень быстро. «Если ты собираешься меня убить, пожалуйста, не делай мне больно, ладно? Зачем я тебя только сюда вытащила? Господи, господи, какая же я дура! Я же единственный свидетель, который может на тебя заявить. Дура набитая». Тень вздохнул. «Я в своей жизни ни разу никого не убивал. А теперь поедем, я отвезу тебя к Оленю. И там мы с тобой выпьем. Или, по одному твоему слову, я разверну машину и отвезу тебя обратно домой. И в любом случае мне остается только надеяться, что ты не вызовешь копов». Через мост они проехали в полном молчании. «А кто убил тех людей?» — спросила она. «Если я скажу, ты не поверишь». «Поверю». Голос у нее теперь был агрессивный до крайности. «Да, дурацкая это была идея — принести на ужин вина», — подумал он. «Вот теперь жизнь уж точно никакой не каберне». «В такое поверить будет очень трудно». «Я вообще», — железным тоном заявила она, — «поверить могу во что угодно. Ты понятия не имеешь, во что я способна поверить». «Ты это серьезно?» «Я могу поверить в правду и неправду, и в такие вещи, про которые вообще никто не знает, правда это или неправда. Я могу поверить в Санта-Клауса и в Пасхального Зайца, и в Мерлин Монро, и в Битлз, и в Элвиса, и в Мистера Эда. Послушай, я верю в то, что люди могут стать лучше, что познание бесконечно и беспредельно, что миром управляют подпольные банковские картели, и что нас регулярно навещают добрые пришельцы, которые похожи на сморщенных лемуров, и злые пришельцы, которые калечат скотину, и которым нужны наши женщины и наши запасы воды. Я верю, что наше будущее — это рок-н-ролл, что будущего нет вообще, и что в один прекрасный день вернется великая белая бизониха и нападаст всем по жопе. Я верю в то, что все мужики — это мальчишки, которые вырасти-выросли, а повзрослеть не повзрослели, и у которых офигенные проблемы с общением, и что как только в каком-нибудь штате сокращается число кинотеатров, где кино можно смотреть, не выходя из машины, то и с сексом там начинаются большие проблемы. Я верю в то, что все политики — беспринципное жулье, и верю при этом, что если их заменить на непримиримую оппозицию, будет еще того хуже». Я верю, что придет большая волна, и Калифорния вся как есть уйдет под воду, и что Флориду заполонят безумие, аллигаторы и токсические отходы. Я верю в то, что антибактериальное мыло нарушает природную сопротивляемость организма, и что по этой причине мы все когда-нибудь вымрем от обычного насморка, совсем как марсиане в «Войне миров». Я верю, что величайшими поэтами прошлого века были Эдит Ситуэлл и Дон Маркес, что малахит — это закаменевшая драконья сперма, и что тысячу лет назад, в прошлой жизни, я была одноруким сибирским шаманом. Я верю, что будущее человечества в звездных мирах. Я верю в то, что, когда я была маленькая, леденцы и впрямь были куда вкуснее, и что с точки зрения законов аэродинамики шмель не может летать, что свет — это разум и волна, и частица, что где-нибудь в мире есть такая коробка, в которой сидит кошка, и эта кошка разум и живая, и дохлая. Хотя если они не будут открывать эту коробку, чтобы кошку кормить, в результате получится два вида дохлой кошки. И что во Вселенной есть звезды, которые на миллиарды лет старше самой Вселенной. Я верю в моего личного Бога, который заботится обо мне, беспокоится за меня и наблюдает за всем, что я делаю. Я верю в Бога безличного, вернее, в богиню, которая запустила в мир движение, а потом пошла оттягиваться с подружками и даже понятия не имеет, что я вообще живу на этом свете. Я верю в пустую и лишенную всякого божественного начала Вселенную, в первородный хаос, белый шум и слепую удачу. Я верю, что всякий человек, который утверждает, что значимость секса сильно преувеличена, просто ничего в этом не понимает. Я верю, что всякий человек, который берется утверждать, будто он понимает, что происходит в мире, по мелочам тоже будет врать. Я верю в абсолютную честность и преднамеренную ложь, если она оправдана ситуацией. Я верю в право женщин на выбор, в право ребенка на жизнь и в то, что человеческая жизнь — это святое, но и в смертном приговоре нет ничего противоестественного, если только ты можешь доверять системе правосудия, а еще в то, что системе правосудия может доверять только законченный идиот. Я верю в то, что жизнь — игра, что жизнь — это злая шутка, что жизнь есть то, что происходит, пока ты жив, и что ты имеешь полное право просто расслабиться и получать от нее удовольствие». Тут у нее окончательно перехватило дыхание, и она замолчала. Тень поймал себя на желании бросить руль и аплодировать, но вместо этого сказал: «Хорошо, значит, если я тебе расскажу, как все обстоит на самом деле, ты обещаешь, что не сочтешь меня сумасшедшим». «Ничего не могу обещать», — сказала она, — «но давай попробуем». «Ты можешь поверить в то, что все боги, которых когда бы то ни было напридумывало человечество, до сих пор здесь, с нами?» «Ну, допустим. И что есть еще новые боги? Боги компьютеров, телефонов и всякой прочей фигни? И что обеим сторонам кажется, что на всех места в этом мире не хватит, и у них назревает что-то вроде войны? И тех двоих убили эти твои боги?» «Нет, тех двоих убила моя жена». «А, по-моему, ты говорил, что твоя жена умерла». «Она умерла». «Значит, она их убила до того, как умерла?» «После. И об этом ты меня лучше не спрашивай». Она подняла руку и откинула со лба прядку волос. Они вырулили на главную улицу, как раз к приюту оленя. На вывеске красовался ошарашенного вида олень на задних ногах и со стаканом пива. Тень подхватил пакет с книжкой и вышел из машины. «А с чего им вообще между собой воевать?» — спросила Сэм. «У меня как-то в голове не укладывается. Что они надеются выиграть?» «Этого я не знаю», — сказал Тень. «В пришельцев проще поверить, чем в этих твоих богов», — сказала Сэм. «Может, мистер Град и мистер, как его там звали, это были люди в черном, но только они же еще и пришельцы?» На тротуаре у приюта оленя Сэм остановилась. Она посмотрела вверх на тень, и ее дыхание прозрачным облачком повисло в ночном воздухе. Она сказала: «Просто скажи мне, что ты за хороших». «Не могу», — сказал тень. «Я бы и рад, по крайней мере, стараюсь делать все, что в моих силах». Она еще раз посмотрела на него и прикусила нижнюю губу, потом кивнула. «Вот это правильно», — сказала она. «Я тебя не сдам. Можешь угостить меня пивом». Тень распахнул перед ней дверь, и на них обрушилась густая волна тепла и звука. Они вошли. Сэм помахал рукой каким-то своим знакомым. Тень обменялся кивками с дюжиной людей, которых помнил пусть не по именам, но хотя бы в лицо. Кого-то с того дня, который он провел в поисках Эллисон МакГоверн, кого-то потому, что встретил его сегодня утром у Мейбл. У стойки, обняв за плечи миниатюрную рыжеволосую женщину, стоял Чет Маллиган. Это, видимо, та самая кузина, с которой уже можно целоваться, вычислил тень. «Интересно, что она из себя представляет», — подумал он, но женщина стояла к нему спиной. Чет тоже заметил тень и преувеличенно четким жестом поднял руку вверх. Тень улыбнулся и махнул рукой. Потом огляделся вокруг в поисках Хинцельмана, но, судя по всему, старика в этот вечер здесь не было. Зато в дальней части зала тени удалось высмотреть свободный столик. К нему-то он и направился. И тут раздался крик. Очень неприятный, во всю глотку, истерический, будто человек увидел привидение, и все голоса в зале тут же смолкли. Тень резко обернулся в полной уверенности, что кого-то буквально только что лишили жизни, и понял, что все, кто находится в баре, смотрят на него. Даже черный кот, который день напролет дрых на подоконнике, стоял теперь на музыкальном автомате, выгнув спину и задрав хвост, и пялился на тень. Время остановилось. «Держите его!» — надрывался женский голос на грани полномасштабной истерики. «Ради Бога! Кто-нибудь остановите его! Не дайте ему уйти! Ради Бога!» И голос этот был ему знаком. Никто не двигался с места. Все стояли и смотрели на тень, а он смотрел на них. Чет Маллиган сделал шаг вперед и начал протискиваться сквозь толпу. За ним осторожно шла миниатюрная женщина с вытаращенными глазами, словно вот-вот опять сорвется в крик. Тень знал эту женщину. Еще бы он ее не знал. В руках у Чеда по-прежнему был стакан с пивом. Спохватившись, он поставил стакан на ближайший столик и сказал: «Майк», — тень сказал, — «Чед». Одри Бертон изо всех сил вцепилась Чеду в рукав. Она была бледна, как полотно, и на глазах у нее стояли слезы. «Тень», — сказала она, — «ты выродок, выродок и убийца». «Ты уверена, что знаешь этого человека, милая?» — спросил Чед. Ему явно было не по себе. Одри Бертон посмотрела на него непонимающе. «Ты что, спятил? Он 100 лет на робе работал, и его шлюха-жена была моей лучшей подругой. Его разыскивают за убийство. Меня из-за него допрашивали. Он же беглый рецидивист». Она была на грани нервного срыва, голос у нее дрожал от едва сдерживаемого крика, и слова она выталкивала из себя на всхлипе, как третьесортная актриска, которую выдвинули на дневную Эмми. «Кузина, с которой можно целоваться», — подумал Тень. Шоу получилось пафосное. Кругом все молчали. Чет Маллиган посмотрел на Тень. «Должно быть какая-то ошибка. Ты не беспокойся, скоро все выясним», — сказал он и обернулся к собравшимся вокруг. «Все в порядке, ничего страшного не произошло. Мы все выясним. Все в полном порядке». И снова к Тени. «Слушай, Майк, давай выйдем отсюда». Спокойно и уверенно. Вот у этого шоу получилось что надо. «Да, конечно», — сказал Тень. Чья-то рука легла ему на ладонь. Он обернулся и увидел, что на него смотрит Сэм. Он улыбнулся ей, изо всех сил стараясь сделать так, чтобы улыбка вышла ободряющей. Сэм посмотрела на Тень, потом обвела взглядом лица людей, стоявших вокруг и смотревших на него, а потом сказала, обращаясь к Одри Бертон: «Я не знаю, кто ты такая, но, сука, ты первостатейная». А потом встала на цыпочки, притянула Тень к себе и поцеловала его крепко, прижав свои губы к его губам на бесконечно долгий срок, который длился, как показалось Тени, 5 минут, хотя в реальном, тикающем на часиках времени, прошло должно быть не больше 5 секунд. «Странный поцелуй», — подумал Тень, когда ее губы прижались к его губам. «Не мне он адресован, а адресован всем этим людям в баре. Он нужен для того, чтобы дать им всем понять, что она знает, на чьей она стороне. Можно флагом размахивать, а можно целовать человека вот так, на глазах у всех». И пока поцелуй этот длился, он уже успел понять, что, по сути, он ей даже совсем и не нравится, по крайней мере, в этом самом прямом смысле слова. Давным-давно, еще в раннем детстве, он прочел одну историю про путешественника, который упал со скалы. Вверху его ждали тигры-людоеды, а внизу — острые камни. Он умудрился уцепиться за что-то посередине и висел над пропастью. Перед самым его лицом оказался кустик спелой земляники, а сверху и снизу верная смерть, после чего следовал вопрос: «И что теперь он должен делать?» И ответ был: «Есть землянику». Тогда, в детстве, история эта показалась ему полной чушью, никакого смысла. А вот теперь смысл в ней появился. Он закрыл глаза и самозабвенно окунулся в этот поцелуй, забыв обо всем вокруг, кроме губ Сэм и ее кожи, нежной и сладкой, как та земляника. «Будет, Майк», — раздался настойчивый голос Чеда Маллигана. «Прошу тебя, пойдем, выйдем». Сэм подалась назад. Она облизнула губы и улыбнулась, чуть не до ушей. «А неплохо», — сказала она. «Совсем неплохо ты целуешься для парня. Ладно, нужно выйти, выходи». После чего обернулась к Одри Бертон. «А ты все равно, сука». Тень бросил Сэм ключи от машины. Она поймала их одной рукой. Он прошел через весь бар и открыл наружную дверь с Чедом Маллиганом в кильватере. Пошел легкий снег, невесомые хлопья танцевали в разноцветных огнях вывески.